Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 25 сентября 2011 года. Институт АРИ на международной конференции по спорту. Институт АРИ принимал участие в международной конференции MSFNS по спорту, посвященной вопросам развития мира, которая состоялась в институте Венгейт в Израиле с участниками из 32 стран, в том числе делегации из 30 человек из Иордании. Тема была «Спорт как посредник между культурами». Член исполнительного совета АРИ доктор Гилад Шадмон и директор по специальным проектам и исследованиям в области образования доктор Эли Винокур провели беседу с министром Израиля по культуре и спорту Лимор Ливнат, представителями ЮНЕСКО и ООН, а также представителями европейских правительств. Презентация Института АРИ была посвящена объединению посредством спортивных игр. Учитывается, что дети обучаются через игру лучше, чем через любые другие средства. Игры должны соединять детей, а не вызывать разделение между ними. Конкуренция направляется на достижение, а не на личную победу друг против друга. Побеждает согласованность команд, и это приветствуется, а не личность. Именно достигнутое единство вознаграждается призом. Цель спортивных игр заключается в достижении связи, единства, взаимозависимости.
Радиоверсия.
Взаимное поручительство в Иерусалиме 20 сентября 2011 года. 3000 человек со всех концов страны собрались в этот вечер во Дворце нации в центре Иерусалима, в центральном зале государства, где происходят особые торжества, чтобы объединиться во взаимном поручительстве и распространить его на весь мир.
Радиоверсия.
Беглые мысли по шамате. Суть духовного постижения. Если мы стараемся соединиться вместе, чтобы стать исправленной шхиной, в которой каждый обязан быть связанным со всеми в одно желание, в один сосуд, в гармонии, в единении, в конечном глобальном интегральном состоянии, тогда по мере нашего соединения каждый из нас проходит 125 ступеней исправления, единения. И каждый раз в мире связи между нами мы все больше и больше раскрываем силу, свет, наполняющий нас. Эти света в совокупности называются Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида, Наранхай. Каждый из них делится еще на пять светов – Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида, и каждый из этих пяти, в свою очередь, вновь разделяется на пять – Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида. Итак, мы подразделяем наше исправление, наше раскрытие, наше приближение к исправленному состоянию на 125 ступеней, на каждой из которых мы раскрываем большую силу нашего соединения и больший свет наполнения.
Радиоверсия.
Зигзаг удачи. Вопрос. Что значит раскрыть себя перед группой? Ответ. Это значит, с одной стороны, хотеть отдавать им, как большой младшим, который обеспечивает их жизнь и всем их наполняет. И не насильно, под давлением, а согласно их желанию, словно заддебина, которая действует согласно желанию низших. Так ты становишься больше них. Ты открываешь себя, чтобы принять от них все их потребности, как от детей, включить их в себя так, чтобы у тебя болело, если они не получают желанного, и ты готов наполнять их снова и снова. А с другой стороны, тебе нужен обратный механизм, чтобы ты мог плыть под этим парусами против ветра, лавируя из стороны в сторону по зигзагу, отклоняясь то вправо, то влево. И поэтому ты одновременно ощущаешь себя ниже других и готовым во всем служить, сделать все, только бы получить от них их вдохновение, духовное постижение, Творца, который в них находится и которого ты хочешь раскрыть в вашем соединении. Так ты продвигаешься. Раз получая толчок со стороны невосполненных желаний, а раз со стороны вдохновения в совместной работе с группой, пока не восполнишь полную меру усилий. Но главная проверка правильности работы – насколько ясно ты видишь строение, в котором достигнешь духовного продвижения. А это соединение всех желаний к духовному от всех товарищей и всего мира. В нашем общем устремлении к духовному раскрывается Творец. Это называется шхиной. Собранием душ, стремящихся прямо к Творцу. Кнессет Исраэль.
Радиоверсия.
Добытчики огня. Вопрос. Как проверить, что прикладываешь достаточное усилие? Ответ. Проверить можно потому, есть ли у тебя энергия, вдохновение, напор и каждый раз новое сильное желание, которое называется духовным устремлением, дополнение к обычному желанию. Чувствуешь ли ты, что это желание приводит тебя к необходимости соединиться с окружением и продвигаться внутри него? Все продвижение идет за счет большего соединения, сплочения со всеми остальными. Проверь, видишь ли ты, что это именно то место, где можно достичь духовного. Нам надо достичь сплочения такой силы, чтобы от этого давления между нами оно начало светиться. А давление основывается на том, что мы все работаем против своего эгоизма и вопреки нему хотим сплотиться. Две эти противоположные силы, давление между ними и порождает искру, зажигает свет, пламя.
Радиоверсия.
Переход к экономике будущего. Вопрос: какую экономическую концепцию предлагает идея поручительства? Ответ: трудно сказать что-то о нынешнем переходном периоде. Нам нужно работать вместе со специалистами. Есть экономика, которая действовала до сих пор, и есть экономика следующего этапа, выстроена на справедливом распределении и обеспечении базовых потребностей. Человек будет работать, чтобы обеспечить себе насущное в общепринятом смысле, а все остальные усилия будут вкладывать во внутренний рост, потому что там он ощущает наполнение, которое в итоге станет бесконечным. Мы все решаем, как обеспечить свои животные потребности, а потом, по мере продвижения, увидим, как они сокращаются до базовых. Но пока что мир должен жить, как заведено. Человек нуждается в жилье, в стиральной машине, в холодильнике, в пылесосе, в кровати, в мебели, в школе для детей, в пенсии, в отпуске, в системе здравоохранения и так далее. Однако все это лишь в необходимое для существования мере, при том, что все наши помыслы устремлены на взаимное поручительство. Оно само по себе надежная гарантия. Будучи уверенным, что все заботятся обо мне, я избавляюсь от эгоистических забот. Мы должны помочь каждому, чтобы он мог не думать о себе. Для этого нужна экономика, нужны банки, торговля, взаиморасчеты, все, чтобы обеспечивать 7 миллиардов человек, решать проблемы, компенсировать непредвиденные аварии и перебои. Короче говоря, нам нужны масштабные системы, однако работающие на принципе восполнения, а не конкуренции. Соответственно, мы откажемся от излишеств. Скажем, не будем так часто менять машины на новые, если старые еще вполне пригодны к эксплуатации, или отменим дорогостоящие научные проекты, которые не имеют смысла. Проблема в переходе, который возможен лишь при условии, если мы работаем вместе, показывая экономистам, социологам и политологам следующее состояние мира. Тогда они понимают, что другого выхода нет, что необходимо перейти от противостояния к объединению и обсудить путь выхода из кризиса, чтобы спастись от угрозы уничтожения. Они должны осознать эту проблему, и тогда можно будет составить совместную программу оздоровления. Мы со своей стороны должны влиять на мир как можно больше, чтобы переходный этап не был столь болезненным. Это зависит главным образом от нас. Ведь все остальные действуют автоматически под диктовку эгоизма, который сдвинут с места лишь беды и в небольшой степени наше влияние. При этом мы не обращаемся к разуму людей, а вносим в человеческое общество наше единство, которое станет благодатной почвой. И тогда они вдруг почувствуют, здесь есть что-то такое, к чему стоит прислушаться. Даже если раньше им ничего не было известно, они внутренне признают нашу правоту.
Радиоверсия.
Выбор масс. Вопрос. Есть ли у масс свобода воли в том, чтобы присоединиться к отдаче? Ответ. Свободы воли нет. Ни у Ахапа, ни у Галькальта Вейнай. Только объединяясь друг с другом, они находят свободный выбор в средней трети Тиферет. Разумеется, выбор Ахапа не таков, как у Галькальта Вейнай. Выбор масс выражается в том, чтобы как можно быстрее, не путем страданий, а посредством осознанного и осмысленного подключения к духовным лидерам, осознать, что им стоит осуществить работу по объединению. Не надо презирать Ахап за то, что его ведет пастырь. Галькальта Вейнай тоже, подобно стаду, идет за Творцом, за силой отдачи, за программой творения. Не это делает нас особенными. Мы особенны тем, что ускоряем время, сами ищем возможность как можно быстрее склонить голову. В этом и заключается наша свобода выбора. Однако Ахап значит не меньше, чем Галькальта Вейнай. Скорее даже наоборот.
Радиоверсия.
Грядущее все-таки грянуло. Бальсулам, газета «Народ». человек еще не вышел на этап совершенствования, а стоит посередине своего развития. До сих пор подвержен он войнам позитивных и негативных сил, верных своему делу посланцев, ведущих все человечество к конечному совершенству. Вопрос. Действуют ли эти силы в человеческом обществе? Ответ. Нет, потому что общество целиком относится к животному уровню развития. Чтобы приподняться выше, обществу нужно подключиться к тем, кто учится исправлять себя. У масс нет собственного импульса к исправлению. От науки Каббала они получают лишь готовность склонить голову перед теми, кто способен идти вперед, подобно Ахапу, который отменяет себя перед Кальгальдой Вейнаем. Пускай эгоистическое желание обладает большей силой, но на большее оно не способно. В нем нет противоположных сил, представляющих два начала, а есть лишь две силы одного порядка, которые восполняют друг друга. Поэтому у масс нет работы выше знания. Базируясь на эгоистическом взаимопонимании, они выстроили для себя соответствующие системы в сфере политики, экономики, науки, социума, воспитания, культуры. Но сегодня все это погружается в кризис, поскольку миру раскрывается система, призванная раз за разом поднимать нас на более высокую ступень. Нам больше не помогут старые мощности, старые программы и тенденции, старая парадигма. Прежний подход не годится для новых вызовов, а потому любые усилия в итоге лишь еще больше раскрывают глубину кризиса, его абсолютную неподконтрольность и нашу неспособность исправить ситуацию. Грядущий мир наконец-то грянул. Постепенно на собственных больших или горьких ошибках люди поймут, что здесь появляется новая, цельная картина природы, демонстрирующая совершенно новую форму человечества. Это касается взаимоотношений в семье и между поколениями, между людьми и странами. Все миллиардам должны стать поистине единой системой, несмотря на все внутренние противоречия. Ты спрашиваешь о двух силах развития. Так вот, отрицательная сила заложена внутри. А положительное связывает людей снаружи, невзирая на негатив. Однако это происходит лишь тогда, когда они присоединяются к Гальгальд Вейнаем и принимают оттуда советы, подобно пастве, готовой идти за пастырем. Как пишет Бай Сулам, достаточно одного пастуха на тысячи голов, и они могут быть уверены, что доберутся до места назначения в целости и сохранности, то есть гарантированно достигнут доброго состояния. Все зависит от того, насколько они склоняются перед ним. В предисловии книги Зоар сказано, по примеру Рамбама, если есть во главе колонны из тысячи слепцов хотя бы один зрячий, все они уверены, что идут прямым путем и не попадут в сети и ловушки, поскольку следуют за зрячим, который их возглавляет. Но если у них нет зрячего, то несомненно собьются с пути. Таким образом, современный кризис должен раскрыть две вещи. Первое. Люди не смогут найти никакого выхода, следуя собственному разумению и пониманию, поскольку они находятся в новом мире, в новой сети взаимосвязи. Между ними раскрывается поручительство, но они не могут разобраться в его законах и сделать что-либо правильно. Они не знают, как ладить с этой сетью поручительства. Второе. Единственный выход – принять советы тех, кто учится, кто тянется к поручительству и живет им. Так весь мир придет к взаимному исправлению. Для этого необходимы обе силы. Положительная – Гальгальта Вейнаем, люди, устремленные прямо к Творцу, отрицательная – народы мира. Две эти силы восполняют друг друга, но не наравне, подобно тому, как при формировании земного шара охлаждающая сила в итоге победила разрушительную силу огня и заперла ее внутри твердой оболочки. Так и здесь пекло эгоистических желаний – должно подчиниться охлаждающей, уравновешивающей силе отдачи и принять ее форму, несмотря на бушующий внутри огонь.
Радиоверсия.
Письмо с просьбой о жизни. Если мы желаем друг другу хорошей окончательной подписи и доброго года, то внутри этих наших слов заключена высшая сила, ведь мы связаны друг с другом совместной подготовкой и правильной записью, где описывали все свои свойства на белом фоне. Белый фон – это то самое поручительство, которое можно представить как белизну, группы, относительно которой я выясняю свои желания, свойства и вижу, насколько они противоположны ей и непригодны для моего соединения с группой. И все же я заканчиваю эту запись и не сдаюсь, а продолжаю анализировать свою противоположность. Эта работа последнего месяца перед началом нового года определяется условием. человек, стремящийся к Творцу, Исраэль, свет, возвращающий к источнику, Тора, и высшая сила, Творец, и Единый. Исраэль – это человек, желающий достичь соединения с остальными. Тора – это свет исправления эгоистического начала, которое раскрывается только в работе с группой. Ведь только в ней проявляется мой эгоизм, как черный на белом фоне, если я представляю группу совершенно белой и исправленной. И если мы хотим достичь этой общей белизны, раскрыть Творца в связи между нами всеми, он проявляется, и мы получаем его подпись. Все эти записи мы пишем на своих сердцах, каждый на своем. Сердце человека – это его 613 пока неисправленных желаний, злое, разбитое, испорченное сердце. И его мы стремимся исправить. А исправление заключается в том, чтобы соединить свои сердца. Будущее состояние – это состояние всех наших сердец, всех наших мыслей, так что разум и сердце сливаются в одно целое, и мы все становимся одним человеком. С надеждой на достижение такого состояния мы и пишем каждое свое письмо. Если мы пишем его так, то это уже не просто письмо. Мы пишем книгу Торы на своем сердце. Потому что вся Тора, по сути, рассказывает нам о раскрытии зла в нас и об исправлениях, которые мы в таком случае получаем сверху от высшей белизны. Поэтому мы отделяем черное от белого, чтобы писать им на белом фоне. Но нам нужно изучить свойства и самого белого окружающего света. И все это обучение себя письму – лишь подготовка к тому, чтобы окружающий свет пришел, осветил нас внутри. Черное остается черным, а белое остается белым, как основа нашего строения. Но мы уже включаем в себя их оба и входим все глубже внутрь в так называемые тайны Торы, туда, где черное и белое сливаются друг с другом в одно целое. Такое слияние уже невозможно выразить в письме, а то, что в письме не выражается точная форма записи, недописанный никудот, точки, тамим, вкусы, тагин, коронки над буквами, это для того, чтобы человек сам дополнил их за счет своей внутренней работы и добавил к буквам. Можно подвести такой итог. Мы раскрываем свою черноту относительно группы, представляя ее окончательно исправленной в совершенном белом состоянии, а заканчивая эту работу, чувствуем, что достигли состояния, когда Творец должен закончить ее за нас и поставить под ней свою подпись. Желаю вам хорошего года! Вся наша работа обратна исправлению, ведь она в том, чтобы раскрыть недостаток своего исправления, свою противоположность миру Ацелут. А подпись, которую мы получаем к началу нового года, Рош Ашана, означает, что мы действительно стремились к миру Ацелут. Постарались раскрыть свою противоположность, проявили истинное желание. Если мы желаем быть в мире Ацелут и раскрываем свою неисправность, значит, что мы подвергаем себя проверке и хотим туда вернуться, совершить тшува во время периода покаяния, слихот, который предшествует началу нового года. Обновление в том, что мы проверяем себя и видим свою противоположность новому началу. Если мы желаем этого, и несмотря на то, что обнаружили свою противоположность, не сдаемся, не опускаем руки, а все равно продолжаем, пока не заканчиваем раскрывать всю свою эгоистическую форму, противоположную первой духовной ступени в мире Ацелут. Это значит, что мы завершили свою запись в книге жизни. Эта запись противоположная, черная на белом фоне, но этим мы выяснили свою точную форму и выразили свое огромное желание включиться и абсорбироваться в этом белом свете. Это значит пройти период покаяния и прийти к началу нового года. И теперь мы просим, чтобы Творец завершил нашу запись, утвердил своей подписью. Мы не можем тут сделать больше, лишь пожелать это друг другу. Только с помощью нашего соединения мы можем вызвать, чтобы эта утверждающая подпись была получена каждым. Чтобы к нему пришел добрый год, добрая запись в книге жизни, добрая подпись Высшего. Человек не может пожелать этого самому себе и попросить для себя у Творца. Мы должны пожелать это друг другу и привести к тому, чтобы Творец завершил запись за каждого из нас своей подписью.
Радиоверсия.
Вся правда обо мне черным по белому. Мы находимся в постоянном процессе развития своего желания насладиться. С того момента, как оно было создано светом из ничего, это ничего начало развиваться под воздействием света. И с тех пор так и продолжает, от начала творения и до его завершения. В этом развитии есть такие этапы. на которых желание насладиться еще вообще не называется творением и строят свой неживой растительный и животный уровень, систему духовной природы. А затем внутри этой духовной природы создается душа, Адам, человек, говорящий уровень. Эта душа тоже развивается по ступеням. Неживая, растительная и животная в мирах Биа, Асия – неживой уровень, Яцера – растительный, Брия – животный. А человеческий уровень в человеке должен сам построить себя. Если же он не строит себя как человека, то существует как животное и использует всю остальную окружающую среду, неживую растительную и животную, все миры Биа, эгоистически, пытаясь получить от нее максимально сколько удается. Так мы развиваемся, высасывая из окружающей природы все возможные наполнения, помогающие нам расти в своем эгоизме. Но когда мы достигаем такой ступени, когда уже почти все выжали из природы, то начинаем чувствовать, что наше желание противоположно ступени человека миру Ацилут. От этого жизнь становится для нас горькой, но мы не знаем, кого в этом обвинить, ведь мир Ацилут от нас скрыт, и мы находимся ниже Парсы, границы, отделяющие его от миров Биа. Поэтому человек не понимает, почему ему так плохо. Казалось бы, вся жизнь перед ним, все для него, живи и радуйся. Но мы не получаем дополнительного света, который не может пройти через Парсу из мира Ацилут и опуститься к нам сквозь миры Биа, и от этого нам плохо. Человеческой части в нас. Ведь этот человек в нас противоположен настоящей человеческой ступени за рампину мира Ацилут. Так мы начинаем стремиться раскрыть источник своей жизни, ее смысл и цель. Вся наша работа – написать черным по белому. Белым называется мир Ацилут, а черное – это наша самая низкая ступень, цвет мира Асия. Мир Брия – красный, Яцера – зеленый, Асия – черный. А все пишется на белом фоне, на высшей белизне. Ловен Эльон, мир Ацилут. Пишущий человек – это тот, кто проверяет и измеряет себя относительно мира Ацилут. Он желает стать подобным человеку мира Ацилут, но проверяя себя, видит, насколько не соответствует этому образцу. Так он продвигает.
Радиоверсия.
Следствие протеста. Мир рекламы приближается к народу. Сообщение. Изучение статистики рекламы за сентябрь 2011 года показывает, что она отлична от таковой за сентябрь 2010 года по количеству, внутреннему содержанию и форме. Нет рекламы предметов роскоши, в основном только реклама товаров первой необходимости. Потребление ради потребления – нет. Тщательно продуманные взвешенные покупки – да. Мегамаркеты – нет. Небольшие торговые предприятия – да. Большие количества, размеры, перевозки, усилия – нет. Масштабным показателям пришли на смену скромные показатели. Пока еще рано говорить о том, что это кардинальные изменения или просто очередная тенденция. Антипотребительское поведение на протяжении продолжительного времени может привести к реальному спаду в экономике. Реплика. Не стоит тревожиться о сокращении производства и торговли. Не стоит тешить себя, что они не сократятся. Все уменьшится до необходимого для жизни объема и не более. Иначе мы не будем в равновесии с окружающей средой, а неравновесие будет ощущаться нами как кризис и страдания войны. Просто все сверх необходимого мы получим из новой области отношений между нами, из взаимного поручительства, которое откроет нам новый высший мир, наполнение с ощущением вечности и совершенства.
Радиоверсия.
Конец евро близок. Мнение. Жак Сапир, экономист. Единственный выход из нынешнего кризиса евро – отказ от единой валюты. Сегодня агонизирует не только евро, но и концепция единой Европы. Этот кризис был предсказуем уже много лет, потому что структурные недостатки еврозоны были хорошо известны. Кризис евро углубляется ситуацией в США. Совпадение кризисов напоминает, что в глобальном мире разные проблемы тесно взаимосвязаны. Существование политически слабого евро, сдерживающего развитие европейских экономик, было выгоднее США, чем в его крах. Самое страшное, что вместе с евро может умереть принцип монетарной координации. Реплика. Старое должно умереть, но каким должно родиться новое, этого не знает никто. А прислушиваться к мнению кабалы до сих пор не могут. Это означает, что боль и потери еще не привели к полному отказу от своего разума. мы должны все-таки пытаться показать план природы, улучшать свои объяснения картины мира, а страдания и потери сделают свое дело, и мы встретимся где-то посреди пути и поймем друг друга.
Радиоверсия.
Изменение природы человека в наше время. Первое. Как будет происходить дальнейшая эволюция рода человеческого? Насколько глобальный кризис, глобальные требования природы к нашему поколению изменят нашу суть? Вынужденный переход от эгоистического общества к обществу интегральному, обществу взаимного поручительства, изменит ли только само общество, но и суть и связь поколений? В каком мире мы окажемся, если свяжем себя в единую систему, подобную живому организму? Как изменится наше восприятие, ощущение краткости жизни и ограниченности мира, Вселенной? Для этого мы должны взглянуть на общую эволюцию и ее психологический аспект. Второе. Простейшие организмы, амебы, по аналогии с первыми простейшими существами на Земле, реагируют на внешние воздействия, но не способны запоминать ощущения, то есть не приобретают опыта и не передают его по наследству. Поведение кишечно-полосных определяется прирожденными связями, инстинкты играют огромную роль. У низших позвоночных, рыб, поведение определяется навыками, выработанными в их существовании и передающимися по наследству. Инстинкты консервативные строго определяют поведение животного и не позволяют изменить его, даже если оно перестает быть целесообразным. Третье. При выходе из воды на сушу в более суровые и разнообразные природные условия психологическая эволюция пошла по двум путям. А. Усложнение наследственных навыков, инстинктов. Так развивались насекомые и членистоногие. Б. Приобретение способности вырабатывать важнейшие навыки в процессе жизнедеятельности, чтобы быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям. Развитие позвоночных от земноводных до млекопитающих. Постепенное снижение роли инстинктов и возрастание роли интеллекта и разумной деятельности, личного опыта. Четвертое. Психологическая эволюция происходит при развитии на суше и заключается в переходе от закрепленных, передающихся по наследству навыков к навыкам, приобретаемым в процессе жизни, а по наследству не передающимся. Цель этой эволюции – человек, в жизнедеятельности которого роль инстинктов сведена до минимума и решающее значение имеет интеллект, способны быстро приобретать множество навыков и знаний, обеспечивающие физически слабому человеку возможность приспосабливаться к разнообразнейшим условиям. Итак, развитие способности мыслить, переход от немыслящих к мыслящим, является следствием усложнения окружающей среды. Человек появился, когда развитие среды обитания достигло максимального разнообразия природных условий в период резкого похолодания. Выделение человека из мира животных является реакцией жизни на усложнение и ухудшение внешних условий обитания. Человек продолжает совершенствоваться интеллектуально и психологически, его эволюция еще не завершилась. Пятое. Особенное психологическое отличие человека от прочих млекопитающих в том, что он постоянно развивается. Домашние животные поколения живут среди людей, но остаются на том же уровне развития. Ребенок, похищенный зверьми, воспитывается в их среде, утрачивает все человеческие признаки – речи, прямохождения – живет столько же лет, сколько воспитавшие его звери. Это говорит о том, что наряду с восприимчивостью к среде у нас ослаблена способность передачи наследственных признаков. Чтобы ребенок вырос человеком, необходимо его постоянное воспитание людьми и обществом. Вне общества человек снова превращается в животное. Шестое. Уже сегодня мы видим, как изменяющаяся среда вынуждает нас меняться ко все большему взаимодействию с окружающим обществом. Исходя из этого, можно предположить, что дальнейшая эволюция психики человека пойдет также и по линии закрепления человеческих признаков, с последующих передач следующим поколениям, но не по наследству, как инстинкты у животных, а через внешнюю относительно человека память, память общества. Таким образом, будущее поколение, являясь кругооборотом своих прошлых жизней, через общество получит свои обретенные в прошлых жизнях, закрепленные в памяти общества знания, подобно инстинктам, передающимся в животном мире из поколения в поколение. Седьмое. Эта возможность передачи и обретения информации полностью зависит от связи человека с окружающим обществом, которое, становясь его неотъемлемой частью, является неумирающим складом-переносчиком навыков и знаний от прошлого поколения к будущему. Причем знания будут обретаться не мысленными усилиями, а в мире связи с окружением. Но до создания взаимного единения человека с окружением невозможно закрепление его прошлых свойств, поскольку они окажутся в его неправильном применении социально вредными. Закреплению на уровне инстинкта подлежит отношение человека к отдаче, любви к ближнему, отношению к труду на благо общества, как первой жизненной потребности, братское отношение ко всем, то есть все достигнутое им в личном исправлении в прошлом воплощении. Восьмое. Этот процесс инстинктивной передачи знаний следующему поколению, кругообороту, позволит каждому человеку последующего поколения и всему поколению быть морально и умственно на голову выше предыдущего. И это определит сущность нового человека в его гармоничной связи с обществом и природой. Это определит формирование им своей социальной среды. Психологическая эволюция общества будущего даст ему возможность управлять собственной природой. Призвание воспитателя, педагога, выдвинется в ряд важнейших в обществе будущего. Они станут производительной силой, они будут ответственны за создание нового поколения.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.